Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы читали за Божественной службой Евангелие о страшном суде. Это Евангелие установлено читать Святой Церковью вот в это воскресенье, которое в этом году совпало с светлым и радостным праздником Сретения Господня. И тем не менее этот праздник не отменяет того предпостового состояния приготовления человека к вхождению в этот период, очень важный период для каждого христианина, период Великого Поста. И Церковь перед началом Великого Поста предлагает нам вот в сегодняшний день вот это чтение, в котором Господь в Святом Евангелии повествует нам о страшном суде, о суде Божьем, который будет произведен над душой каждого человека по воцарении Господа во славе, по воскресению из мертвых всего на тот момент усопшего человечества, по преображению, изменению в новое вечное качество тех, кто на тот момент будет жив, и, как повествует нам Евангелие, Христос описал это так, что когда явится Сын Человеческий во славе Своей с ангелами Своими, и явится пред Ним, восстанут по гласу трубе Божьей все человечество, Господь разделит их, как пастух разделяет овец. Одних поставит одесную себе справа, других ошую слева. И скажет тем, кто стоит справа, что «Приидите ко мне в благословении и наследуйте царство, уготованное вам от начала мира». А тем, кто стоит слева, скажет, что «Отойдите от меня, прокляти во огонь вечный». Вот. И вот эти такие страшные и, можно сказать, странные слова, они уже 2000 лет назад произнесенные, они до сих пор каждую вот эту неделю, каждый воскресный день, когда упоминается перед началом Великого Поста страшный суд, они произносятся. И, конечно, они слышатся и воспринимаются людьми. И, к сожалению, далеко не все и не всегда правильно понимают вот эту притчу, это объявление Господом о вот таком грядущем событии, как страшный суд Божий. Вот. Если смотреть на эти слова Господа, на его описание грядущего страшного суда Божия глазами мирскими, глазами светскими, то мы видим удивительную вещь. Мы видим некую нестыковку, некое несогласование между Евангелием и учением о страшном суде, потому что Евангелие говорит нам устами апостола и евангелиста Иоанна, что Бог есть любовь. И сам Христос, Он неоднократно, очень точно и конкретно нам объявлял и очень конкретно нам объяснял, заявлял, что Царство Божие – это Царство любви, что из всех добродетелей наивысшая – это любовь. И любовь к Богу, и любовь к ближнему, вот, это есть то состояние, которая делает человека возможным для вхождения его в вечное царствие, которая дает возможность, чтобы в человека вошло то Царство Божие, которое внутрь нас должно быть, о котором говорит Христос, что Царство Божие внутри вас есть. И как совместить вот это учение о всепокрывающей любви Божьей и вдруг такие слова, которые мы слышим, что «отойдите грешные, отойдите проклятые в огонь вечный». И критерии, по которому Господь будет разделять овец от козлищ, праведников от грешников, они тоже, на первый взгляд, кажутся такими ветхозаветными. То есть, вот вы сделали доброе дело мне в лице ближнего своего, значит, вы, праведники, войдите в радость Господа своего. Вы не сделали это доброе дело, когда имели возможность его сделать, значит, вы грешные и проклятые, и отойдите во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, даже так сказано Господом. Как это понять, как совместить? Почему мы видим евангельского Бога любви, и вдруг этот евангельский Бог любви, Сын Божий, который такую любовь явил всему миру, что самого себя отдал на страшные муки, на поношение, на поругание, на страшную мучительную смерть на кресте, и вдруг он же говорит о страшном суде так, что можно воспринять его как справедливого, но строгого Бога ветхозаветного. Как это совместить? Давайте посмотрим. Вот Христос говорит праведникам, что «Ибо был я голоден, вы накормили меня, был я наг, вы одели меня, был в темнице или в больнице, вы навестили, утешили меня». Вот. О чем это говорит? Вот. Это говорит прежде всего о способности самого человека, который это сделал ближнему своему и через ближнего своего, как Христос говорит, вы это мне сделали, сделал это самому Христу. Христу принес этот дар любви, дар малой жертвы. Вот. И что необходимо человеку для того, чтобы сделать это? Конечно, для него необходимо иметь то состояние души, о котором Господь говорит, что «милости хочу, а не жертвы». То есть душа христианина, способного совершать такие поступки, она должна быть милостивой, она должна быть любящей, она должна быть способной воспринимать страдания другого человека как свои собственные и иметь естественное тяготение, естественное желание к тому, чтобы смягчить эти страдания, умилостивать, утешить каждого страждущего, вне зависимости от того, страдает ли этот человек по внешним каким-то причинам, от болезни, от травмы, или страдает от последствий собственных грехов, как мы видим, что Господь упоминает и темницу, сидящих в темнице. И совершенно не обязательно сидящих в темнице безвинно. В России очень интересная до революции была традиция, был такой обычай, что преступника до того момента, как он пойман, его называли вор, его называли убийца, грабитель и всякими другими такими терминами. Но как только он был пойман, осужден и посажен в темницу, его народ называл несчастным. То есть человек, который совершил преступление и который тем самым собственную свою душу ранил, травмировал, лишил себя счастья, стал несчастным и несет за это заслуженное осуждение, потерю свободы, потерю возможности реализовать себя в мирской жизни по-христиански. И вот это все признавалось страданием, признавалось несчастьем. И русский человек жалел таких сидельцев, и даже был замечательный обычай, когда в церковные праздники русские люди собирали калачи, там, пищу, продукты, и несли их в тюрьмы, и в церковные праздники всех сидельцев без разбора, которые там сидят, одаряли, угощали, и такое им братское христианское утешение преподавали. Именно по заповеди евангельской, именно пометуя вот эту притчу Христову о страстном суде Божьем, когда Господь говорит, что в темнице был, и вы навестили меня. Вот. Так вот, для того, чтобы иметь возможность творить такие дела, необходимо иметь соответствующее состояние души. Необходимо, чтобы в душе пребывали мир Божий, благодать Божия, чтобы в ней пребывала способность миловать и, конечно, пребывала любовь. Вот та добродетель, которая и делает человека способным творить добрые дела не на показ, не ради какой-то выгоды, не по греховным мотивам, а по единственно правильному мотиву творить дела любви, потому что человек не может этого не сделать, потому что сама любовь Божия, пребывающая в нем, она толкает его на совершение этих дел. Точно так же мы видим и людей, о которых Господь говорит: «Отойдите, проклятые, во огонь вечный». Что значит «проклятые»? Это не значит осужденные Богом, отвергнутые им, как на конвейере стоит там сотрудник отдела технического контроля и проверяет: ага, вот здесь сбоку плохо покрашено, штамп, бах, брак, все, этот брак выкидывают. Нет же, конечно, Господь в равной степени любовь свою изливает, как он сам в Евангелии говорит, что и солнышко светит, и дождик дает, и любовь свою Бог изливает в этой земной жизни в равной степени и на добрых, и на злых, и на грешных, и на праведных, давая тем самым возможность каждому человеку, живущему в этой земной жизни, обрести то состояние души, которым он может достичь Царствия Божия. И другое дело, как каждый из людей использует вот эту данную Богом возможность. Что значит проклятый? Это не тот, кто отвержен Богом. Вот он хотел бы быть хорошим, а вот Бог взял его и по какой-то причине отверг и проклял. Это тот, кто проклял сам себя. Тот, кто сам себя подвел под вот это отречение, отделение, от единения от Бога и от Его любви через принятие неправильных решений. Бог дал нам свободу принятия решения, дал нам свободу воли. И каждый раз, когда у нас в жизни возникает какая-то ситуация, возникает какой-то вопрос, и мы должны принять решение, исполнить ли заповедь Божию или наоборот нарушить ее, вот от того, какое решение мы принимаем, какое деяние мы впоследствии этого принятого решения, а деяние может быть как действие, так и бездействие, совершаем, в зависимости от этого, и наша душа, она трансформируется, она приобретает те или иные свойства. Правильные решения, они впускают в нашу душу благодать Божию. Решения неправильные, продиктованные мотивами греховными, соединяют нас с духом дьявольским. И этот дух дьявольский, входя в душу человеческую, он разрушает ее, он делает ее непригодной для соединения с Духом Святым, Духом Божьим, и тем самым он делает ее проклятой, отделенной от Духа Божия, от способности приобрести вот это состояние любви, божественной высшей любви, в котором только человек и может обрести блаженство или, по-русски говоря, счастье. Так вот, есть такое богословское мнение, что ад, о котором мы знаем, что это гиена огненная, это место мучения, ад, он сотворен Богом как проявление его любви. Как бы это ни парадоксально звучало. Почему? Почему мы такое слышим и почему мы даже можем рассматривать такую точку зрения, что место мучения создано Богом как акт его любви? Да дело в том, что для человека, разрушившего свою душу грехом, для человека, лишенного способности вмещать в себя благодать и любовь Божию, Бог и его опаляющая любовь, они являются еще более мучительными, чем мучение от тех страстей греховных, которые он впустил в себя, как вот наркоман мучается от ломки, от невозможности получить опять это наркотическое опьянение и страдает. Но это мучение гораздо меньше, чем душа грешная, разрушенная, предстоящая перед любовью Божьей во всей своей наготе, во всем своем вот этом страшном состоянии. Мы можем вспомнить другую притчу Господа, когда он упоминает о хозяине, господине, который собрал пир, и на который отказались прийти званные, и на который он собрал всех, кто захотел к нему прийти, и только один человек, пришедший, не в брачной одежде, был им изгнан во тьму внешнюю. Вот это и есть тот самый человек не в брачной одежде, для которого вот это пребывание во тьме внешней, оно является меньшим страданием, меньшим мучением, чем нахождение вот в этой атмосфере любви, в атмосфере благодати Духа Святаго, которая является естественным для душ человеческих, впустивших эту благодать в себя уже здесь, в земной жизни, приобщенных к этой благодати, живущих в ней, живущих в любви и любовью Божьей в этой земной жизни, и переходя из этой земной жизни в вечную, в эту же любовь и вступающие. И наоборот, если человек живет в этой жизни, приняв неправильные решения и разрушив свою душу страстями, и он переходит из этой жизни в вечную, и там, конечно же, встречая вот эту испепеляющую страсти, испепеляющую любой грех, любовь Божию, он бежит, он отвергается от нее, как отверглись от Христа люди, пребывающие в ветхозаветном вот этом Шеоле, в аду, который в некоем таком замкнутом пространстве находился до момента сошествия туда Христа после крестной его смерти. Мы знаем по учению Церкви, что Иоанн Предтеча сошел в ад и благовестил всем пребывающим там о том, что вот сейчас Следом за мной придет Спаситель, Бог любви, и каждый, кто захочет выйти с Ним в любовь вечную, в радость о Господе, в радость о чистоте, совершенстве и любви, тот сможет последовать за Ним. Он проповедовал Христа в аду. И вот пришел Христос, и те, кто имел в своем сердце предрасположенность к добру, к любви, к свету, они сразу узнали Его, они почувствовали в Нем нечто близкое, родное, свойственное их собственной душе, и они вышли за Ним из этого пространства темного и вошли в вечные светлые обители Господа. Но и там, однако, были люди, которые сказали: нет, это не наш рай, это не наш Спаситель, это не наше состояние души, которое нам было бы радостно и приятно, Он нам чужой, мы не хотим пойти за Ним. Здесь нам лучше, чем с Ним. Так вот, есть такая поговорка: ад заперт изнутри, и только те, кто хочет оставаться в нем, останутся в нем. Только те, кто хочет жить без Бога здесь, сейчас, они же с этим желанием останутся и в вечности. И это есть то самое проклятие, отделение от Бога, которое человек сам на себя накладывает, принимая вот эти решения о грехе как главном состоянии его жизни. И тогда нам становится понятно, что Бог создал отдельное место, в котором могут находиться те, кто не желает жить с Богом, те, для кого его любовь является огнем еще более палящим, чем огонь собственных страстей, те, кто сами прокляли себя, и те, кто на страшном суде оказались стоящими ашую по левую руку от Господа. И тогда мы начинаем понимать, что страшный суд – это не есть суд справедливости, не есть суд закона, но есть опять-таки суд Божьей любви. Ибо Господь говорит в Евангелии, что «я не сужу никого, но дела ваши осудят вас». И вот мы видим и понимаем, что да, дела, деяния, слова, мысли, принятые решения, именно они делают человека либо способным любить Бога и радоваться о Нем, и, соответственно, в вечности пребывать с Ним, либо отделяет его человека от Бога уже сейчас, и это разделение с Богом, которое и называется словом «проклятие», переводит уже в вечную непрекращающуюся фазу. Вот какое размышление духовное нам предлагает Святое Евангелие на сегодняшний день. И, конечно же, мы должны держать в памяти это не только в период, предшествующий Великому Посту, но и все время, и каждый день, чтобы вот это напоминание о грядущем определении человека в вечности с Богом в любви или с дьяволом в огне собственных страстей, оно помогало нам принимать правильные решения, оно помогало нам ориентироваться во всех жизненных ситуациях, происходящем с нами, и помогало нам, считающим себя христианами, действительно становиться такими не по имени, а по духу и по состоянию души. Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.